Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня обсуждаем письма, которые получил в свой почтовый ящик электронный. Конечно, каждый гражданин Российской Федерации зарегистрированный на госуслугах. Если у вас есть там аккаунт, вы получили следующее сообщение. Здравствуйте. Страну меняют люди. Предложите свою идею для развития России. На платформе «Сильные идеи для нового времени» каждый может представить идею, общественно значимую инициативу или проект или внести личный вклад в развитие страны. Если вы вносите хорошую, качественную идею, вам обещают финансирование, финансовую поддержку этой идеи. 100 авторы 100 лучших идей читаете вы в этом письме. Вот я вот читаю вам свое письмо. И проектов лично расскажет о них на форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдет 28-29 июня 2023 года в Москве. Но самое главное, 10 самых сильных идей будут представлены руководству страны. И вот я очень тупо упустила свою возможность быть представленной со своей идеей руководству страны, но с нами на связи журналист издания «Верстка» Маргарита Логинова, которая попыталась этой возможностью воспользоваться. Здравствуйте, Маргарита.
Добрый день.
Какая вы молодец. Я вами восхищаюсь, потому что есть ленивые и безинициативные, а есть правильные люди, настоящие граждане своей страны, которые излагают то, что нужно для ее развития. Итак, что, по вашему мнению, первым делом нужно сделать для того, чтобы Россия развивалась? Что вы им написали?
Я написала в этой заявке, что первое, что нужно сделать, это остановить войну, организовать независимые свободные выборы и выпустить всех политзаключенных. Почему-то мне показалось возможным поместить эту заявку в раздел «Социальные идеи», а там уже на выбор было несколько слотов. Я выбрала наобум, по-моему, увеличение, в смысле прекращение оттока людей из малых городов. Ну, в общем, это уже было так.
Ну да, прекращение оттока людей. И я уж не буду долго интриговать нашу аудиторию. Не получится у вас быть одной из 10, кого представит руководство страны с вашей идеей. Правильно?
Да, абсолютно так. Тут нужно отметить, что у меня есть некоторый опыт, как у человека, который так или иначе был задействован в работе российских некоммерческих организаций, опыт подачи заявок на разнообразные гранты. Как у журналиста у меня опыт такой тоже есть. И я думала, что здесь процесс верификации идеи регистрации будет несколько сложнее, чем то, что на самом деле было. Буквально нужно было, правда, заполнить там все поля и нажать кнопочку «Отправить». Я ожидал, что это будет сложнее. Вот. 15 минут даже – это моя идея, блестящая, я считаю. Жалко, что ее не поддержали, остановить войну с Украиной. Присел на сайте, была опубликована. Видимо, там нет премодерации. 15 человек, насколько я успела заметить, ее поддержали. После этого пришло письмо от службы поддержки, что пришлось удалить эту свежую идею.
Такой, знаете, каламбур такой. Служба поддержки не поддержала вашу идею. То есть, ну, 15 человек, один человек в минуту все-таки поддержали. Это очень ценно. Теперь, Маргарита, совершенно серьезно, я вас прошу, но это вообще все очень серьезно. Без окончания этой агрессии. Возможно ли, в принципе, какое-либо развитие Российской Федерации? Без того, чтобы войну прекратить?
Думаю, что нет. Другое дело, что в нашей стране продолжают жить люди. Их очень много, они очень разные. И они нуждаются, естественно, в том, чтобы жизнь становилась лучше. Насколько это возможно в условиях продолжающегося конфликта, бесконечных репрессий, когда уже боишься слова лишнее сказать, это, ну, большой вопрос. Вот, поэтому, конечно, я считаю, что главное, что нужно сейчас сделать, это остановить войну, а дальше уже по ходовой разбираться.
Спасибо, Маргарита, но они с этим не согласны. Те, которые заявки отбирают конкурсные, и те, которым они направляются в качестве идей для развития страны. Были другие люди в этом конкурсе, другие получатели этих писем, которые писали то, что можно публиковать, и их не блокировали, хотя вы сейчас услышите в нашем репортаже, что еще одного человека, который про войну не писал, все-таки заблокировали. Давайте послушаем, вот всю картину увидим того, что происходит с этим конкурсом.
Портал «Госуслуги» призвал пользователей поделиться идеями развития России на платформе форума «Сильные идеи для нового времени». Организаторами форума выступают Росконгресс и Агентство стратегических инициатив. Журналистка издания «Верстка» Маргарита Логинова в качестве идеи по развитию России предложила остановить войну в Украине. Идея была доступна на платформе в течение 15 минут и собрала 15 голосов в поддержку. Затем администраторы удалили предложение остановить войну и заблокировали аккаунт Логиновой. Техподдержка ответила журналистке, что ее идею пришлось удалить, так как она носит острополитический характер и провоцирует развитие неконструктивных дискуссий. Также Логинова предлагала провести честные выборы, освободить политзаключенных и вернуть свободу СМИ. Другой журналист Илья Шипелин на сайте «Сильные идеи для нового времени» тоже предложил остановить войну в Украине и вывести войска из соседней страны. Его предложение отклонили по той же причине, что и идею Логиновой. Сейчас на этом портале опубликовано более 18 тысяч идей по 6 направлениям. И хотя антивоенные инициативы жестко блокируются, здесь можно встретить предложения о борьбе с коррупцией, свободных выборах и даже соблюдении Конституции. Например, пользователь Виталий Глухов предлагает соблюдать права и свободы гражданина, восстановить прямые выборы губернаторов и мэров, обеспечить прозрачность работы избиркомов, восстановить свободу митингов и собраний и прекратить преследование граждан по политическим мотивам. Пользователь Виталий Гнилица предлагает каждые 3 года менять власть. В разделе кадровых инициатив пользователь Александр Шигалев опубликовал идею под названием «Ликвидация практики родственно-половых связей при замещении должностей государственной службы любого уровня». Шигалев жалуется на кумовство во всех сферах управления страной.
«Каждый новый судья, руководящий прокурор, министр или замминистра – это чей-то сын, дочь, внук, иной родственник или невестка, зять, любовница, любовник кого-то из действующих или вышедших на пенсию в отставку. При этом опыт, знания и профессионализм уже не играет никакой роли. Главным критерием является социальное положение. Входит ли претендент в круг элиты данного региона? Мантия судей уже буквально передается по наследству».
Идея не нашла поддержки у модераторов, и пока готовился этот сюжет, ее удалили с сайта. Среди предложенных россиянами инициатив по борьбе с бедностью есть и весьма экстравагантные. Например, Георгий Шабашов предлагает идею под названием «Юрьев день».
«Раз в год любой гражданин России может по письменному заявлению в МФЦ избавиться от любого кабального обязательства по собственному желанию».
По его мнению, именно закабаление граждан России приводит их к психическим расстройствам, инфарктам, суицидам и наркомании. Что это за кабальные обязательства, Шабашов не уточняет. Однако самым популярным разделом остаются социальные инициативы. Там россияне выдвинули почти 8 тысяч идей. К примеру, пользователь Рафаэль Гаитов предложил ввести систему рейтингов населения и на ее основе выплачивать пенсию.
Система рейтинга мотивирует каждого человека на достижение общего блага. Для примера рассмотрим 2 семьи. Первая – 3 детей, все получили высшее образование, стали главными конструкторами боевой и авиатехники. Вторая – 2 детей – наркоманы. Один сделал пожар и спалил многоквартирный дом. Второй перешел на сторону врага и перевез взрывчатку для подрыва федерального объекта. Я предлагаю родителям назначать пенсию по достижениям детей. Как на Кавказе, сын совершил преступление, старейшины решили снести дом родителей.
Наиболее бдительные россияне предлагают создать бесконтактный полиграф для допроса военнопленных и подозреваемых, хранить информацию на молекуле ДНК и даже цензурировать речь блогеров с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени. Особо смелые мечтатели предлагают для борьбы с бедностью восстановить в России социализм или вовсе перейти к бестоварному обществу, ссылаясь на опыт Маркса, Энгельса и Сталина. Прошедшие отбор предложения будут представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в конце июня 2023 года в Москве.
С нами на связи Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я просила бы вас тоже сначала ответить на вопрос, возможно ли в принципе о чем-то говорить, о каких-то идеях, о развитии страны при том, что эта агрессия не прекращается и никто не хочет с этим завязывать.
Ну, безусловно, какие-то векторы для развития они все равно будут. Например, внутренний туризм. Так как россиян никуда не пускают, вполне можно осваивать бескрайние районы за Уралом.
Похоже это на историю с санкциями, когда власть, партии и правительство говорили, что ну зато теперь-то, ну наконец-то мы соскочим со своей нефтяной иглы и будем развивать Ильи, собственное сельское хозяйство.
Экстремальный туризм, Камчатка и так далее. А, безусловно, можно не попринимать. Я уже написала, очень плохо слышно.
Да, и я тоже не поняла, слышали ли вы мой вопрос. Но я его еще раз повторю. Вот если можно повторить. Можно ли сравнить вот эту историю, которая сейчас происходит с этим конкурсом на фоне войны, с конкурсом про развитие, с той, которая началась с 2014 года с санкциями, когда власть, партии, правительство из всех утюгов говорили, что это же хорошо и прекрасно, санкции. Мы, наконец, соскочим с нефтяной иглы, мы начнем развивать свое сельское хозяйство, перестанем покупать чужие помидоры и так далее, и так далее. Теперь вот в условиях войны какое-то другое развитие начнется, еще какое-то. Потому что мы воюем все против нас, и мы сами будем находить собственные силы изнутри.
Знаете, практически невозможно общаться, потому что картинка размывается и звук пропадает.
А у меня идет...
Я не знаю, слышно ли...
Мне вас слышно, но у меня еще идет какой-то... У меня идет какой-то посторонний, Евгений. Давайте так, мы действительно сейчас поговорим с другим гостем, но у меня тоже идет посторонний фоном какой-то шум. Я вас слышу, но на каком-то шуме. У нас сегодня технически все очень плохо, к сожалению. Такое бывает, ну, иногда, но случается. С нами на связи Олег Степанов. Олег, здравствуйте. Давайте с вами проверять коммуникацию. Ау, Олег, вы меня слышите?
Я вас хорошо слышу.
И я вас хорошо слышу. Ваше слово по поводу того, вот тех идей, которые мы услышали, потому что люди, несмотря ни на что, все-таки пытаются наладить эту жизнь внутри страны, пытаются предложить, давайте поборемся с коррупцией, давайте честные выборы проведем, давайте вот снимем взяточников и нерадивых чиновников. Смотрите, что они делают. Они вот пытаются что-то такое предлагать власти.
Ну, это абсолютно нормально, если у человека спросить, что вот вы изменили в России. Конечно, там коррупция будет на одном из первых мест, как один из главных врагов. Но мы же только что видели конкретный пример, как ответы на этот вопрос, связанные с окончанием войны, просто удаляются с сайта. Так что, конечно, это вот такой вот, ну, отчасти, может быть, в чем-то веселый, но достаточно бессмысленный конкурс. Если же мы говорим серьезно о развитии России, то, конечно, Россия, любая страна продолжает развиваться, несмотря ни на что. Вопрос в том, отстает она при этом от всего мира или нет. Вот Россия, к сожалению, благодаря Путину, будет отставать и заваливаться под собственным весом. Но так как страна большая, и действительно есть и какие-то другие рынки, на которые пусть с большим дисконтом, пусть как-то там через каких-то посредников углеводороды наши Путин продает, ну, там, продолжает покупать яхты своим друзьям. Ну, вот, наверное, в каком-то таком виде медленного такого отставания от всего мира мы будем жить до тех пор, пока, собственно, Путин по тем или иным причинам не уйдет. Но если говорить серьезно, то бывает какое-то развитие и в странах, которые напали на кого-то или находятся в целом в состоянии войны. Ну, там... Мне, конечно, приходят несколько аналогий на ум, как более-менее такая в повестке и относительно такая менее известная Турция, которая аннексировала половину Кипра, Северный Кипр, да, но там не идет горячая война. Это скорее, наверное, ближе к тем санкциям, которые были, к той ситуации, которая была в связи с аннексией Крыма. Но, слушайте, это вот в Северной Корее, например, да, в 90-е годы был голод, сейчас голода нет, тоже своего рода развитие. Вот в России, наверное, конечно, не Северная Корея, но если смотреть, в какую сторону мы движемся, ну, конечно, не совсем в Северную Корею, но куда-то вот плюс-минус, наверное, туда.
Вот Олег, а эти люди, которые благоразумно проскакивают ту ступеньку, ту первую ступеньку, которую первой считает Маргарита и которая ее выдвинула, они проскакивают это, ну, как будто бы там ничего не происходит, и до дальше начинают предлагать. Причем мы сейчас с вами обсуждаем такие предложения, серьезные, не то, что там, там бабушку и дедушку какой-то градации подвергать рейтингу пенсионеров. Серьезные какие-то вещи, которые действительно люди хотят без коррупции, честно, хотят выборы. Но они при этом понимают, что упоминать войну – это лишнее и не стоит, и, наверное, бесполезно. Вы их понимаете?
Да, абсолютно. Ну, слушайте, возможно, это вот такая вот доля нашей страны постоянно оказывается в ситуации, когда у власти агрессивная диктатура. По крайней мере, были такие периоды. Я сейчас хочу сказать о социологии, о том, что, по-моему, это у Левады было, что 84% людей в ответ на вопрос, обсуждаете ли вы СВО с где-либо, 84% говорят, нет, предпочитаю не обсуждать. Потому что люди понимают, что эта тема опасна. Но при этом непосредственно в России, ну, за исключением приграничных городов, может быть, и отдельных каких-то ситуаций, войны нет. И люди при этом не могут жить в состоянии, с одной стороны, постоянного ужаса. Ну, сознание человека ко всему привыкает. А с другой стороны, ну, объективно же, там, вот, человек ходит на работу, может быть, ездит на шашлыки, что-то еще. То есть вот не происходит каких-то событий, которые бы меняли жизнь каждый день, так как это происходит на территории Украины, где происходит война, где идет война. Так что, ну, это естественно, это понятно. Но я думаю, что очень важно слышать людей, которые задают такие вопросы, хотя бы по одной простой причине. Путин может уйти только под воздействием каких-то внутренних причин. Не будет, не знаю, входить в 6-й флот или бомбардировщики НАТО не будут летать над Кремлем. Нет, это никому не нужно, потому что это приведет к какому-то глобальному конфликту. И поэтому слышать и слушать и понимать тех людей, которые живут в России и вот задают те вопросы, которые их волнуют, про коррупцию, про выборы, да, это очень важно. Это, наверное, самое важное, что может быть сейчас в мире, лично на мой взгляд.
Но мы, конечно, с вами понимаем, что в десятку лучших идей для партии и правительства все это, конечно, ну, едва ли войдет. Я очень сомневаюсь. Пойдет что-то другое. И в лучшем случае на конкурс 100 идей, которые в июне, с которыми их пригласят в Москву. Олег, спасибо вам за этот комментарий. Я хотела бы уточнить, есть ли у нас связь с Евгением. Евгений, здравствуйте.
Я вас то слышно, то не слышно.
А вот сейчас... Вот чтобы такое рассказать, ну, сейчас... чтобы проверить.
Ну, нет, сейчас я слышу, но она пропадает, там что-то.
То есть она
пошло не так.
Проваливается все равно. Даже сейчас.
Ну, сейчас вроде нет. Ну, давайте попробуем.
Давайте еще раз попробуем. Еще раз попробуем услышать ваше мнение о людях, которые пытаются что-то предлагать в стране, которая воюет, и какие у этой страны перспективы для развития? Вы уже сказали о туризме, но просила я вас тогда
они
еще.
Перспективы развития есть, но они очень сильно лимитированы из-за войны. Вот. Опять-таки нельзя сказать, что их нет совсем. Вот, то, что люди об этом будут думать, и огромное количество молодых людей, романтически настроенных, что-то себе нафантазируют и напишут, наверное, с одной стороны, это полезно для них и для их развития. С другой стороны, власть-то будет смотреть именно идеи по закабалению и контролю над обществом, вот, и выберет, понятно, какие-нибудь скрепные... там, паспорт, рейтинг гражданина и так далее. Вот что-нибудь такое. Какой-нибудь цифровой ГУЛАГ, придуманный даровитыми, не уехавшими айтишниками. Вот. Что-нибудь такое придумают.
То есть для того, чтобы гарантированно получить денежки на этот проект, они должны быть в тренде, в русле.
Конечно.
Все, что они напредлагали по поводу выборов и по поводу коррупции, это денег не получит никаких. А вдруг?
Я думаю, что все, что вокруг цифрового ГУЛАГа, может им помочь. Какая-нибудь стыковка камер с этим, еще с этим, с тем, как человек учит характеристика, вот то, что говорили там, характеристика семьи и так далее, и как-нибудь это привязать к тому, чтобы человек даже дома не чувствовал себя одиноким, я думаю, что что-нибудь вот такое. Влезание государства в жизнь человека при помощи современных технологий.
Спасибо, Евгений. Вы, по крайней мере, открыли нам глаза на то, чего действительно они на полном серьезе хотят от этого конкурса получить. Спасибо. Я все-таки Маргариту, как участника конкурса, спрошу. Маргарит, а вы считаете, что вот вы послушали, какие другие идеи предлагают люди, и там наверняка еще будут появляться какие-то более, не только про цифровой ГУЛАГ, а что-то такое, с чем и вы согласитесь. Считаете ли вы, что это хорошо все-таки, что он существует, эта возможность хотя бы на 15 минут человеку выйти на эту трибуну всероссийскую и что-то такое сказать людям про то, с чем он не согласен?
Что могу сказать? Троллинг посредством сайта госуслуги – это не моя основная работа. В общем, я профессиональный журналист, и большую часть времени я посвящаю не тому, что переписываюсь с роботами и проверяю, насколько там безумные в контексте сегодняшнего дня заявки на конкурс могут или не могут быть опубликованы и рассмотрены экспертным советом, тем более, что я понятия не имею, кто там сидит в жюри и будет оценивать эти заявки. Все-таки большую часть времени я занимаюсь тем, что я пишу о том, как живут люди в России. Это
ну вот мы вам рассказали. Мы вам просто, мы вам просто рассказали о том, что там еще пишут. Я просто хотел вашу оценку. И вы относитесь ли вы к таким людям, ну, в общем, с пониманием, что они хотя так бы вот. Так пытаются?
Да, это была долгая подводка к ответу на ваш вопрос. Я, безусловно, считаю, что какие-то хорошие, классные идеи, которые могут помочь людям, живущим в России, в огромной стране, с очень неравномерным уровнем жизни, так сказать. Так вот, идеи, если они хорошо оформлены, если они обоснованы, если там классно подбита бюджетная заявка, и если есть какой-то бюджет на реализацию этих идей, от кого бы они ни исходили, а потом есть механизм контроля реализации этих идей, этих проектов, это же и замечательно. Как сказали все предыдущие спикеры, несмотря на то, что война идет и не останавливается, как бы не было грустно, жизнь продолжается внутри России. И не вижу ничего плохого в том, чтобы какой-нибудь классный проект получил бы какую-нибудь финансовую поддержку. Безусловно, хорошо, что такие возможности у людей есть. Другое дело, что, повторюсь, понятия не имею, какой там отсев будет откровенных дурачков и троллей вроде меня. Да? Хотя, повторюсь, мне кажется, у меня классная идея. Прямо, знаете, очень свежая. Опять же, ровно потому, что я пишу каждый день о людях, о том, как они живут, я вижу, какое огромное количество нерешенных социальных проблем. Это недоступная паллиативная помощь, это отсутствие перспектив у подростков, которые живут в детских домах, нежелание государства этого решать. Это отсутствие доступных лекарств, это перебои с лечением ВИЧ-инфекции. Вы можете зайти и почитать наверстку, мы каждый день пишем о чем-то таком. Вот поэтому такие механизмы быть должны в нормальном демократическом обществе. Другое дело, что оно у нас абсолютно ненормальное, абсолютно демократическое, и как это будет в итоге реализовано, я черт знает.
Да, Маргарита, спасибо. Я хочу сказать, что это вообще-то вот то, что мы с вами услышали, 8 тысяч вопросов сразу насыпали, 8 тысяч идей на социальные темы. Это очень похоже на прямую линию Владимира Путина, в которую сыплются и сыплются все эти нерешенные социальные вопросы в огромном количестве, миллионами, 2 миллионами, как нам все время об этом говорят дикторы федеральных каналов. Вот, видимо, это будет тоже такая отдушина для тех, кто хочет решить эти социальные проблемы, вечно нерешаемые. Сегодня очень жестоким образом поступили с человеком, который как раз вот постоянно, ну, извините, что я употреблю этот глагол по отношению к этому прекрасному человеку, носится с идеями снизу, инициатива снизу, идеи развития и так далее. Давайте посмотрим сюжеты о сегодняшних обысках, которые прошли в России.
18 мая у российских активистов прошли обыски, якобы из-за их связи с организатором съезда народных депутатов Ильей Пономаревым. Съезд признан в России нежелательной организацией. Силовики пришли домой к бывшим мундепам Галине Фильченко и Надаре Хананишвили, главреду петербургского издания «Ладога.ру» Александру Калинину и доценту МГУ Михаилу Лобанову. Пришли утром и выломали дверь, рассказывает жена Лобанова Александра Запольская.
Сегодня утром к нам начали стучаться люди, начали выламывать дверь. Миша спросил, кто это. Представился Евгений Черный, сказал, вот, Евгений Черный, я к вам с постановлением по Пономарёву. Вот, соответственно, Миша спросил, могу ли я позвонить адвокату. А далее он сказал, что ваши права сейчас ограничены, потому что я вам уже зачитал постановление. По-моему, прозвучало с Орловского суда.
Михаил Лобанов, доцент МГУ, в 2021 году баллотировался в Госдуму от КПРФ, но проиграл пропагандисту Евгению Попову. После этого его команда запустила платформу «Вы-движение» для участия независимых кандидатов в муниципальных выборах. За антивоенную позицию он арестовывался на 15 суток и штрафовался на 45 тысяч рублей. Это уже второй обыск у Лобанова из-за якобы его связи с Пономарёвым. Первый был в декабре. После этого на двери его квартиры неизвестные нарисовали букву «Z». Накануне провластные СМИ опубликовали скриншоты переписки Лобанова и Пономарёва, но сторонники Михаила утверждают, что это фальшивка.
Михаил не знаком и вообще не имеет каких-либо контактов с Пономарёвым, уголовное дело которого используется силовиками для легализации обысков. Вчера в прокремлевских каналах появились скриншоты переписки Михаила с Пономарёвым. Это нелепый фейк, который каждый здравомыслящий человек может сам оценить по достоинству. Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию. Никакого отношения к Илье Пономарёву и каким-либо его проектам он не имеет.
Бывший муниципальный депутат Галина Фильченко действительно была участницей съезда народных депутатов в Варшаве в феврале, о чем сама писала в соцсетях. Провластные СМИ опубликовали видео обыска у журналиста Александра Калинина, в котором он подтверждает, что выступал на съезде онлайн. Что касается остальных, то в комментарии СМИ сам Пономарёв подтвердил, что не знаком ни с Лобановым, ни другими активистами.
«С Лобановым я не знаком. Я не понимаю, к кому они приходят и по какому принципу. Кто-то участвовал раньше в съезде, кто-то вообще нет. Я также не знаком с Хананишвили. Он был гостем на YouTube-канале «Утро февраля», но это и ничего не говорит про его связь со съездом».
Илья Пономарёв, бывший депутат Госдумы, сейчас живет в Украине. Он был заочно арестован за фейки об армии. Также он выступает от лица организации «Национальная республиканская армия», которая взяла на себя ответственность за покушение на Дарью Дугину и Владлена Татарского. А также от лица Легиона Свободы России, который якобы состоит из россиян, воюющих на стороне Украины. Это уже третья волна обысков у оппозиции из-за связи с Пономарёвым.
Вот я хочу к Евгению Чичваркину обратиться. Вы всех их знаете, людей, о которых идет речь. Это не напоминает вам дело Ройзмана, которому пришили фейки на армию из-за того, что в ВКонтакте была создана группа его имени и что-то такое писала, и ему инкриминировали, что это исходит от него, хотя он ничего не знал про эту группу. То же самое сейчас, видимо, я так понимаю, происходит с Ильей Пономарёвым, что это такой жупел, с которым увязывают любого, кем недовольны и кого хотят засадить.
Да, но им же правоохранительная система, она же полностью деградировала. Может быть, даже по нынешним уродским законам и можно найти какой-то состав, попытаться и в твитах Ройзмана, и в призывах Лобанова. Но проще сделать фейк и показать по телевизору операцию мордой в пол, чтобы больше всем остальным вокруг него и тем, кто это увидит, было неповадно. Особенно студентам.
Как сделать так, чтобы их не связывали с Ильей Пономарёвым? Что должен сделать сам Илья Пономарёв? Составить списки тех, с кем не нужно его связывать?
Илья Пономарёв здесь делать ничего не может, а те люди, которые рискуют в России, ну, должны понимать, что этот риск, они могут уехать очень надолго или навсегда в колонию или тюрьму. И я ничего не могу им рекомендовать, кроме как собираться и уезжать из России, если тебе не нравится этот строй. Потому что дальше будет только хуже. Это понятно абсолютно.
Ну и также, наверное, придется рекомендовать тем, кто хоть как-то участвовал в съездах, которые проводит Илья Пономарёв, уже не, с этих съездов уже определенно не возвращаться. Если ты участвовал, то ты обречен.
Ну, на нашем съезде, который был в Вильнюсе, последний был в Берлине, я думаю, что если человек как-то участвовал, то, наверное, тоже это крайне опасно. просто находиться на территории Российской Федерации сейчас.
Ничего другого здесь не посоветуешь. Спасибо, Евгений.
Ну, но... ничего другого, ну, не советовать же под откос поезда пускать, как
нет,
в Крыму.
Как, да. Нет, это точно мы не советуем и не будем показывать пальцем. Спасибо, Евгений. И который сегодня произошел, кстати говоря, да, под откос был пущен поезд в Крыму. И мы сегодня на московских улицах спрашивали прохожих, кто такой вообще-то Илья Пономарев, именем которого теперь хватают людей, которые вообще-то с ним даже не знакомы. Посмотрим, что отвечали.
Если по-человечески, он долго-долго жил в России, он работал в России, ему дали условия, он поднимался по лестнице, этот человек. Он приехал туда, но если ты недоволен, молчи. Ну вот говорить плохо о том, кто дал тебе хлеба, кто тебя вырастил, ну, мое мнение, не по-мужски так вот, если вырастить, чисто, а уж по-человечески, о чем говорить?
Нет, я вообще с политикой как-то не очень.
Телевизор не смотрю, радио не слушаю.
Ой, я очень плохо в этом разбираюсь, извините, пожалуйста.
Ну я, у меня уже возраст такой, сами понимаете, я думаю... Ничего хорошего.
Нужно все-таки отличать оппозицию и просто, ну, скажем так, негативных патриотов, которые просто страну не любят. Да, как бы это немножко разные все-таки вещи. И одно дело, когда человек действительно желает хорошего своей стране и просто находит какие-то минусы в устройстве страны и говорит о них. А другое дело, когда он просто их придумывает из головы. Это совершенно разные вещи. Насчет этого человека я ничего не знаю, ничего не могу сказать, поэтому...
Я конкретно с этим человеком не знакома и не знаю его позиции, но каждый имеет свое право.
Нет, я не интересуюсь Пономаревым.
Я, если честно, далека от политики, но я им завидую,
чем
что
люди?
Они улетают в другую страну.
Нет, не знаю, не могу подсказать.
Пономарева точно помню, но не слежу за ним.
Ну, говорят, что он, как говорится, занимает неправильную позицию по отношению к политике государства.
Он исчез.
Я считаю, что они предатели. Просто предатели. Если ты хочешь высказаться, ты должен здесь прям либо напрямую высказать эту самую свою позицию, да, вот, не бояться. А когда, знаете, как выразился Владимир Владимирович, он говорил это самое, что вот есть там, скажем, Шерхан, а есть шакалы, которые вокруг него. Вот они, допустим, уезжают туда, за границу, надеются, что там для их защитят это самое, и они начинают это самое оттуда тявкать и все. Я считаю, что это неправильно, это предатели, их надо наказывать. И судить.
Вот, Олег Степанов, вам слово. Это, я думаю, что это близкая ситуация в БК и команде Навального. У вас были случаи, когда людей приписывали, вот вам приписывали, говорили, что они навальнисты, их нужно судить, они поддерживают экстремистов, террористов и так далее. Что-то похожее вы переживали?
Ну, слушайте, да, это достаточно распространенная ситуация, когда местные власти, либо каких-то людей, которые там подписаны в соцсетях на команду Навального, либо там просто местные активисты, которые как-то мешают власти, и, в общем, силовики пытаются их каким-то образом репрессировать, когда-то это происходит более активно, когда-то менее. Обычно наиболее активно это происходит перед выборами. И это то, что связывает, на самом деле, первую нашу тему, я имею в виду, вот этот вот замечательный сбор и вот эти вот репрессии. Потому что то, что пришло от госуслуг, это, разумеется, такой политтехнологический ход вовлечения людей в принятие некоторых решений. Да? Ну, сбор наказов, проще говоря. Конечно же, это в реальности не повлияет ни на какую там политическую повестку. Там сидят в администрации президента политтехнологи, которые там проводят запросы, и все, они прекрасно, в общем, знают, на что идти. Это с одной стороны. А с другой стороны, перед выборами, конечно же, проходят репрессии против тех, кто в этих выборах может как-то участвовать. Если мы посмотрим на вот эту вот замечательную переписку фейковую, которую вы демонстрировали с Лобанова, с Пономаревым, там прям вот ФСБшники, которые это слепили, они там прямо пишут, ну, там типа, выборы скоро, давай активизируйся, да я не могу работать, ну, какой-то вообще абсолютно безумный диалог. Но выборы, да, выборы действительно власти, несмотря на то, что, казалось бы, уже почти всех, кого могли, либо выдавили из страны, либо посадили, несмотря на то, что война идет, несмотря на то, что и законодательство уже репрессивное до жути, и наблюдение никакое практически невозможно, возможно, но очень в малой степени. Все равно они боятся, и все равно они продолжают вот эти вот предвыборные обыски. Такая вот старая добрая традиция. Но если мы говорим конкретно про угрозы, которые связаны с, не только с выборами, но и с Пономаревым, я, конечно, тут много чего хочу сказать, и в первую очередь про саму фигуру Пономарева. Уж извините, что отвечали на вопрос, который мне не задали.
Это очень, важно. Мне это как раз очень интересно. Считаете, что да. Вы участвуете в нашем опросе, потому что мы как раз их спрашивали, что вы скажете о фигуре Пономарева?
Я скажу, что у Пономарева есть две фигуры, скажем так, да, вот вы говорите, одна фигура, на самом деле как бы у него есть два образа. Первый – это образ такого виртуального козла-провокатора. Козел-провокатор – это такое животное, которое первое бежит на бойню, а всех остальных, все остальные идут за ним. И всех остальных убивают, а оно вот пробегает и заново идет. Но случай с Пономаревым интересен тем, что это даже не настоящий козел-провокатор, а вот такой некоторый образ из интернета. Это его первая ипостась, и мне кажется, что для граждан России его стоит воспринимать в первую очередь в этом ключе. С другой стороны, можно посмотреть со стороны, опять же, Украины. Если я правильно понимаю, он же гражданин этой страны, он занимается некоторыми политическими проектами для Украины. Это, наверное, ну, в чем-то с точки зрения правильно. Да, вот какие-то вот пиар-проекты, что якобы у него там какие-то бывшие, вот эти, бывшие солдаты российской армии, которые приходят в его легион, вот этот вот виртуальный, что они там что-то воюют. Но это красивая пиар-картинка. В принципе, вот эти два образа, да, человека, который делает какие-то пиар-проекты и виртуального козла-провокатора, объединяет одно. Это человек оппортунист и аферист, который постоянно меняет и взгляды, и позиции, как перчатки, то он был, значит, левым, то он там выступал в Новосибирске на русском марше еще достаточно давно с призывом устроить союз белых христианских наций, если я не путаю, ну, в таких выражениях, то вот он стал гражданином Украины, вот, ну, то есть у человека такой вот бизнес, такой вот стиль работы. Почему кто-то должен его всерьез воспринимать, я не понимаю, но я понимаю прекрасно, что есть люди, которые хотят хотят и готовы бороться с путинизмом в России, и для которых вот этот человек, бэкграунд которого может быть неизвестен, кажется очень таким вот, ну, правильно в целом слова говорит, что надо что-то делать, вот какие-то вещи предлагает. Но в реальности, конечно, выгодно это только ФСБ, которая клепает бесконечное количество дел и наверняка само уже от имени этого легиона Свободной России пишет кучу людей, мол, давай-давай, и потом этих людей арестовывают. А или даже если не пишет, просто арестовывают или проводят обыски, как у Миши Лобанова. И, ну, это просто это, короче, очень плохая ситуация. Простите за эмоциональность, но да, я не могу иначе. От Пономарева этого нужно держаться всем максимально подальше, для того, чтобы он предельно токсичная фигура, которая мешает тем, кто хочет блага для России и остановки войны, прекращения этих боевых действий.
Олег, спасибо вам за этот комментарий. Я только уточню еще, ну, вы сказали все правильно, что указ о присвоении украинского гражданства Илье Пономареву был последним указом, подписанным Петром Порошенко. То есть достаточно историческая история, извините за тавтологию. Евгений, я вас прошу, согласны ли вы с этими оценками, что это все-таки скорее провокатор, держаться подальше. И заметили ли вы, что если это так, что российская власть еще не успела в любом случае слепить из него образ террориста, судя по нашему опросу. То есть люди понимают, что он где-то там, он вместе со всеми, но никак его специально не выделяют.
Знаете, мы вот как раз были в последний раз на собрании нашем прекрасном в Берлине, и мы согласились, что мы подписываем бумагу, при которой мы не устраиваем хейта плюс-минус среди людей, которые хотят в России перемен, поэтому безусловно, в том, что говорит уважаемый коллега, есть рациональные вещи. Вот. Мне кажется, по поводу Пономарева уже высказался, mm-hmm. и, наверное, высказываться еще раз не буду, раз уж я был инициатором той самой бумаги. Вот, но безусловно.
Вы дали подписку о неразглашении своих мыслей
нет,
по
нет,
поводу.
Нет, не так, абсолютно не так. скажем так, может ли социалист быть временным сторонником, чтобы поменять режим? Да, наверное, может. Вот, ну, Лобанов тоже, в общем, простите, компартия, и Волков меня убедил за него вписаться тогда на этом самом голосовании, на умном голосовании. Вот. Мне стилистически очень не близки ни Лобанов, ни Пономарев, ни любой другой человек с портретом Маркса. Вот. Тем не менее, наверное, на каком-то этапе это может быть, это могут быть, во всяком случае, не противники.
Mm-hmm.
Вот. К слову, еще хочу сказать, что организаторы нашего мероприятия в Берлине Пономарева на него не пустили. Вот. И это было коллегиальное решение.
Понятно. Ну, я опять же уточняю, что он что-то хотел уточнить по его поводу, но это уже сейчас не важно,
ну,
совершенно.
Смотрите, Навального обвиняют в терроризме и экстремизме, хотя никакого признака терроризма и экстремизма не видим.
Угу.
Илья Пономарев говорит, что он способствовал финансированию и консультации взрыва, угу, не знаю, кому сдавшейся, Дарьи Дугиной. Подобных дел против него нет. И, как сказал один уважаемый коллега на этом самом... Говорит, смотрите на то, что он делает, и какой от этого эффект. Я говорю, ну, вот я не могу верить то, что он говорит. Ну, верить и не нужно. Ну, вот как-то так.
Понятно. Я уточнить, я хотела только, я вспомнила, что я хотела уточнить, что Михаил Лобанов все-таки не член партии коммунистической. Он был выдвинут этой партии на этих выборах. И похоже, что он массу вещей не поддерживает, которые эта партия поддерживает. И он был бы плохим депутатом, конечно, от этой партии. Он бы едва ли голосовал за то, что она...
Ну, это нечестно тогда.
Но...
Делать, что ты коммунист, а ты не коммунист. Но, с другой стороны, мы знаем правительство Дугласа, которое пришло на социалистических лозунгах в начале 80-х годах в Новой Зеландии и провели либеральные, а порой либертарианские реформы, выведя эту страну из дерегулировав дебильное законодательство и сделав ее гораздо более свободной экономически и капиталистической страной, комфортной.
Спасибо, Евгений. Хорошо, что мы заговорили. Вот мы возвращаемся ведь с Михаилом Лобановым вместе к началу нашего разговора об этих идеях, о развитии. И сегодня его выпустили, его, слава богу, не посадили, его выпустили. Он проходит как свидетель по делу Пономарева, которого он не знает, Ильи Пономарева. Он вышел, и первое, что он сказал, первая же фраза, что он будет продолжать вот эти свои идеи по строению этих своих сетей, платформ. Послушайте, что он сказал, когда вышел.
Надеюсь, что мы с единомышленниками продолжим нашу деятельность по всем направлениям: профсоюзному, научно-образовательному, правозащитному и так далее, и так далее, и так далее.
Вот он во все это верит. Мы, когда с ним встречались, с Михаилом Лобановым, во время этой избирательной кампании, когда он был кандидатом умного голосования, против, о котором напомнил нам сейчас Евгений, против Евгения Попова, пропагандиста с канала «Россия-1», он тогда тоже все время об этом говорил, об этих сетях, о том, что инициатива снизу. Вот я даже себе распечатала эту старую программу. Он говорит, что мы идем в Госдуму, чтобы взять ресурсы и вывести их на новый уровень. Представители из разных регионов, кто занимается на местах отстаиванием своих прав, съезжаются на какие-то общие мероприятия, обсуждения. Мы включены через межрегиональные структуры в настоящий общероссийский российское профсоюзное движение и так далее, и так далее. Вот он все время говорил нам что-то именно о том, что люди собираются и вне зависимости, и стараются быть независимыми от власти, и что-то стараются делать снизу как-то. И я спросила его, вот я сейчас вам покажу его ответ, и я спросила его, как заставить телевидение, которое живет на бюджетные средства, которое как будто бы существует для людей, обратить внимание на все эти политические инициативы, вообще обратить внимание на свой народ. И послушайте, что он тогда ответил, как он себе представляет, каким может быть телевидение.
Эти крупные государственные и формально негосударственные СМИ живут на деньги крупных корпораций, на бюджетные деньги, то есть полностью подконтрольны с одной стороны крупному капиталу, с другой стороны чиновникам из правительства, которые тесно связаны с этим капиталом. Это долгосрочная цель в будущем попытаться вернуть их под контроль общества. Мы это на раз-два сделать не можем. Мы должны ставить этот вопрос, должны ставить его и на уровне Госдумы, когда решается вопрос о выделении этим медиахолдингам именно бюджетных денег. То есть они, эти центральные каналы, вешают лапшу на уши за наши деньги, за счет федерального бюджета. Эти деньги немалые. Эти деньги, они такие, что они позволяют отдельным телепропагандистам покупать элитные квартиры, там, в том числе около метро «Динамо», обогащаться и жить за наш счет. Реальным решением всех проблем, и в том числе этой проблемы, является консолидация простых людей снизу. Когда нас станет много, когда те существующие объединения, профсоюзные, некоммерческие организации, объединения людей по месту жительства станут сильнее, то тогда мы сами и создадим свои независимые СМИ и медиа, и заставим каких-то крупных вещателей обращать внимание.
Маргарита, я хочу к вам обратиться. Конечно, это все было сказано до войны, но незадолго до войны. Выборы-то были не совсем недавно. И прекрасно уже было телевидение закатано в каток. А он верил, что если люди соберутся снизу, то они что-то могут. Что вы об этой вере думаете, Михаила Лобанова?
Я думаю, что я тоже верю ровно в то же, что Михаил Лобанов. Потому что если бы во мне лично этой веры не было, я бы не знаю, что со мной лично уже давно было бы. Жить без этой веры просто невозможно. Я всю свою жизнь прожила в России. И последние 15 лет более-менее профессионально занимаюсь медиа или там работаю в НКО. И это все было история про то, что мы лучше сами соберемся, нарастим нашу экспертизу, понимание того, как нужно решить ту или иную проблему, и попытаемся ее решить. В общем, я так взрослела и так росла. Я окружила себя людьми, которые достаточно умные и хваткие, чтобы изыскать ресурсы и так или иначе проблемы решать. Но мы все равно в той точке, в которой как бы оказались. Это значит, что какое угодно низовое, яростное, страшное экспертное объединение кажется само по себе нас в прекрасную Россию будущего не приводит. Что-то еще нужно. Ровно как и со СМИ. Вообще было бы достаточно просто дать работать. Уже даже не нужны эти бюджетные деньги, которые тратятся на ВГТРК и там, на Первый канал. Просто не мешайте. Мы нормально зарабатывали на рекламе, я думаю. Ну, как бы. А вера – это, в общем, практически все, что нам остается.
Спасибо, Маргарита. И политиков я тоже спрошу, профессиональных, об этой вере. Олег Степанов, что вы скажете? Вот Михаил всерьез думал, что если собраться, если снизу, то можно альтернативу создать вот этому телевидению, что кто-то это позволит, если только люди захотят.
Ну, я поддерживаю Михаила и считаю, что, несмотря на то, что мы немножко там каких-то ценностных взглядов чуть-чуть разных, но это все абсолютно не важно. Абсолютным вот таким вот благом, да, которое, на мой взгляд, разделяют практически все люди, которые участвуют в политической жизни или просто живут в России, это необходимость контроля общества над чиновниками. И действительно, эта проблема очень ярко стоит в СМИ, и это та политика, которую Путин проводит. Сделать свое собственное телевидение, свои собственные средства массовой информации, да, это, наверное, не всегда легко в условиях цензуры, но мы видим, что этим занимается и команда Навального, этим занимаются и другие коллективы, там и Ходорковский, и там у Каца есть мощный YouTube, и так далее, и так далее. И вот это телевидение, да, своеобразное, да, ютубное, оно все равно пробивается. Люди печатают какие-то газеты, люди ведут какие-то соцсети, которые превратились в полноценные также средства массовой информации. Так что я согласен, наверное, вот с той идеей, что есть запрос на это. Как это реализовать в условиях путинской диктатуры? Ну,
Это сложно реализовать, но это не означает, что об этом не нужно говорить. Говорить об этом нужно, потому что люди, которые об этом могли не задумываться, хотя выступают принципиально за это, просто, ну, просто им это не приходило в голову. Сформировать общественный запрос – это, ну, это такая, это просто базовый момент для каких бы это ни было политических и социальных перемен. Так что, ну, что я могу сказать? Миша Лобанов, во-первых, он очень хороший человек. Во-вторых, он сильный политик, и моя ему поддержка и уважение.
Спасибо, Олег. Но он вообще, похоже, святой человек. Вот у меня такое какое-то о нем складывается ощущение. Евгений, и я хотела бы узнать ваше мнение. А политиков такого склада, как Михаил Лобанов, это вам не запрещено, я надеюсь, таких оценок давать? Ну, вы не подписывались.
Нет, абсолютно.
Вот.
Абсолютно.
И он, вы считаете, считаете ли вы, что это политик-романтик, но такие политики тоже нужны?
Безусловно, он романтик. И еще раз хочу сказать, что я поддержал его в умном голосовании против Попова. Вот. Но, опять-таки, это был один из самых больших политических компромиссов, наверное, в моей жизни. Потому что, ну, профсоюзы – это в чистом виде абсолютное зло. Mm-hmm. Способ вымогательства и манипулирования работодателем, особенно в тех странах, где после 17-18 года прошлого столетия профсоюзы имеют какой-то статус и значение, эти профессиональные вымогатели обычно парализуют жизнь города или страны, целых предприятий, целых отраслей и так далее. Профсоюзное законодательство должно быть нивелировано. То есть профсоюз не должен быть описан законодательно вообще никак. А что касается СМИ, каждый из каналов должен быть продан с молотка. Закон о цензуре должен быть упрощен до листа А5. Ну, по сути, не должно быть, грубо говоря, закон не должен допустить радио «Тысячи холмов». Это единственное, где должно быть какое-то ограничение, и, понятно, должны быть судебный прецедент, если кто-то кого-то оскорбил или какую-то ложь, которая принесла к какому-то ущербу, должна быть судебная практика по подобным вещам, а цензуры быть не должно, каналов должно быть любое количество, и государство должно убрать оттуда руки раз и навсегда, потратив деньги после продажи канала на строительство и починку инфраструктуры. Вот. Я либертарианец, я смотрю просто с другой планеты на то, что в программе у господина Лобанова было.
Но он смотрит со своей планеты и на полном серьезе верит, что можно создать независимые телевизионные каналы. Мы сейчас не говорим о плаче. Вот Олег говорит, конечно,
можно,
мы знаем об интернете.
В частные руки. Их нужно продать в частные руки с молотка. Кто больше заплатит, пусть делает все, что угодно.
При существующем режиме ничего невозможно сделать ни с каким...
Нет, мы не говорим о
несуществующем. Мы говорим о существующем режиме. Мы о существующем.
Он не говорит о существующем режиме, если он такое предлагает. И я говорю о идеальном каком-то обществе, которое я вижу идеальным.
Нет, он-то говорит о том, что я вот приду в Думу, и я создам с помощью людей, независимо от власти телевидения. Вот что он говорит. Он-то говорит, что он думает, что он создаст это при вот этой Думе, при этом Путине, свое телевидение. Потому что если люди поддержат, он так думает.
Ну, нет, ну хорошо.
Спасибо, Евгений. И я вот Маргариту все-таки хотела... Как не смешно спросить про профсоюзы. Вы говорите, что вы пишете о людях. Вы где-то от людей слово «профсоюзы» еще слышите? Просто даже интересно.
Нет, нет. Последний раз, когда я что-то слышала о профсоюзах, это был прецедент с тем, что в Новосибирске на здании профсоюзного здания вывесили что-то там, поддержку спецоперации с буквой «Z». И по этому поводу было много вони, естественно. Вот, конечно... Конечно, я ничего не слышу.
Спасибо, Маргарита. То есть тут все-таки Михаил Лобанов при всей нашей к нему, при всем огромном уважении, все-таки с профсоюзами он как-то горячится. До свидания.